У нас есть что так записывает. Ты мне хотел рассказать про...
Слушай, не то, что рассказать, я просто... Мы, короче, со знакомым открываем программу, и до конца не можем понять, о чем ты будешь рассказывать, если честно, по описанию. Ну, то есть, вроде там появляется SDN, то есть, начинается с того, как запускать приложение не на твоем компьютере, а дальше идет про SDN. Мы не до конца поняли вообще, как это одно другим соотносится. Поэтому, как бы, я первую половину презентации, наверное, вникал в то, о чем ты будешь рассказывать, о чем ты рассказываешь.
Мы оказались немножечко заложниками ситуации, когда надо подать тезисы. Не все в жизни делается вовремя и строго по расписанию, иногда делается что-то немножечко в последний момент. Mm-hmm. В принципе, тему как бы так глобально понимали, про что рассказать можно, нужно, и там есть материал. Вот. Тезисы как бы написали, ну, просто есть определенные там требования к ним, нельзя просто написать не пойми что, и тебя пустят на хай-лоу. Вот. Соответственно, как-то сфокусировались очень локально на тезисах. Когда поняли, что надо какие-то вещи прям рассказывать и доносить, возможно, немножко концепция изменилась, как бы уже... Ну,
а тезисы уже поданы.
Да.
Все.
Поздняк, вот. Ну, выкручивались как могли.
Нет, к чести хай-лоу, надо сказать, что они реально учитывают слайды, они смотрят материалы и откровенный булшит не пропускают.
Не, ну, количество прогонов, как бы, которое было, это просто вообще, ну, это ваши... моим ощущениям превышает все возможные.
То есть, помимо ваших внутренних прогонов, еще здесь были на хай-лоу?
Да, хай-лоу, то есть, Роман Поборчий, это вот коуч хай-лоу, да, лично меня три раза прогонял просто. Mm-hmm. Он говорит, у тебя там в структуре, типа, вот здесь у тебя заснут, говорит, вот здесь там шрифт мелкий. То есть, прям вообще от него офигенно было. Ну, и внутренние мы прогонялись еще.
Так сколько в итоге времени, ну, помимо подготовки материала, да, презентации, занялись эти прогоны? То есть, это практически из работающего процесса нужно было выключиться. Мы пишем уже, но просто без официального начала. Потом вам ничего не нарежет.
Ну, понадобилось на самом деле много. По нашим ощущениям прошло недели три, наверное, вот так вот всяких прогонов. Ну, у меня тут отличная немного Дима ситуация была. У меня информация о том, что делать, была, и ее было слишком много. Мне нужно было просто выбрать, чего именно рассказывать из того, что я знаю. Потому что, на самом деле, про те темы, про которые я докладывался, я могу говорить намного дольше. И вопрос был правильно подобрать, поэтому я свою первую версию доклада сделал очень рано, чуть ли там не за месяц до хай-лоу. На нее все посмотрели, давай переделаем. И, короче, итоговая версия – это версия 20.
Ого.
Вот. После всех переделок проблема была то, что под конец самой там итоговой переделки уже сложно было читать. То после того, как ты сделаешь доклад, тебе нужно его читать. То есть много раз рассказать, чтобы ты помнил, а где у тебя на слайдах что написано, какая логика, и у тебя есть такое понятие, как переход между слайдами, когда ты начинаешь говорить уже о теме на следующем слайде, но...
Забыл щелкнуть.
Но не знаешь, нет, ты еще не щелкнул. Ты щелкаешь в определенный момент. Ты говоришь, мы подумали и сделали, и тут щелкаешь. Для того, чтобы сохранить интригу. Вот. И вот это требует от тебя помнить, а что же у тебя будет на следующем слайде. И когда слайдов 50, это требует некоторой
практики. Суфлер.
Нет, суфлер зависит от того, как ты делаешь. Чаще всего там просто твой текущий слайд, чтобы ты мог не оборачиваться на экран. По крайней мере, у меня в PDF было так. Говорят, в PowerPoint там...
Ну, да, PowerPoint показывает следующий слайд, текст для данного слайда и
да,
данный слайд.
Да, и PowerPoint может немножко поумнее, но вот... У меня такого не было. Uh-huh. Ну и как бы ты не можешь на суфлера 100% рассчитывать. На самом деле, когда ты готовишь в PowerPoint, есть другая засада. На твоей машине одни шрифты там и прочее. А на той машине, которая у них показывает другие, ты вышел, у тебя там шрифты поплыли, короче, текст уплыл за края экрана, еще что-нибудь. И это больно. PDF тебя от этого страхует, но никакого дублерства. Поэтому лучше всего просто натренироваться, рассказав много раз. Mm-hmm. И ты будешь автоматически помнить о переходах. Так, ну, давайте уже раз 10.
Да. Давайте официально начнем и по вопросам там пойдем или то, что рассказывать будет. Мы пишем шот. Сегодня у нас в студии Александр Попов и Дмитрий Бурмистров из Mail.ru Cloud Solutions. Послушали оба ваших доклада. Один был про то, как вы писали SDN, второй про замкнутый контур управления. Сейчас чуть позже мы про них, как бы про само содержание поговорим. А сначала можете там в двух словах о себе, чем занимаетесь?
Как вы до этого докатились?
Так, меня зовут Александр. Я на самом деле всегда балансировал на грани между админом и разработчиком. Вот. И последние несколько лет мне интересна тема SDN-ов, ну и вообще сетей. Мне всегда была интересна тема сетей, но как-то в чистого нока я не превратился, потому что мне неинтересно было вендорное оборудование именно. То есть вот эти вендорные особенности всяких операционных, меня от них немножко воротило.
Ну, не расстраивайся, чистые сетейки не нужны.
Поэтому я как-то так пошел в админов и потом стал заниматься, собственно говоря, SDN-ами.
Давно уже занимаешься?
Несколько лет занимаюсь. Пару лет, наверное, занимался в Яндекс.Облаке, и год-полтора сейчас в Mail.ru Cloud Solutions занимаюсь. Угу. Ну, то есть 3-4 года где-то около того. Вот. Много всякого разного пощупал и дошел до того, что, кажется, набрал опыта для того, чтобы написать свой собственный SDN, что, собственно говоря, мы и сделали. Вместе с одним из моих коллег, который тоже имеет многочисленный опыт в разработке SDN-ов, вот, только немножко в другой сфере. И это нам позволило, скопировавшись, написать свой собственный SDN. И, собственно говоря, мы про это и делали доклад, про то, как у нас был опыт Stack Neutron, но у него там есть проблемы, которые нам стреляли в эксплуатации. Мы написали свой SDN, чтобы порешать все эти проблемы. Так было проще всего. И, соответственно, краткое описание своего SDN. Правда, по вопросам, которые я получил после доклада, ко мне там много подходило людей, вот, мне стало понятно, что люди не поняли основной концепции, все-таки, которую я заложил в SDN. Возможно, сетевым инженерам она будет понятнее более, потому что это скорее концепция разделения зоны ответственности. Есть как бы сетевая фабрика, которая связывает сущности, и есть уровень, который занимается именно сущностями необходимыми, то есть потребители фактически сети. Ну, функции сетевые, да, есть уровень сетевых функций, которые обеспечивают там какую-то работоспособность, и есть фабрика, которая все вместе связывает потребителей с сетевыми функциями. Вот идея простая, я попытался ее, кажется, донести, но по вопросам понял, что не до всех донес.
Написали свой SDN, довольно сильно звучит, давай сейчас чуть позже мы к этому вернемся, к самой теме доклада. Дима, расскажи о себе.
Да, мы тут небольшой бинго собрали. Мы с Сашей вместе работали в Яндексе. Были админами в соседних группах в одном отделе. То есть к одному человеку в отдел пришли, там работали. Но я какое-то время спустя не в сеть пошел, просто захотел двигаться дальше в развитии как разработчик. И вот как бы череда переходов небольшая привела меня в МЦС, и, собственно, я там занимаюсь инфраструктурными задачами, не в смысле GitLab настраиваю, а в нашем облаке отвечаю за базовые компоненты, там управление виртуалками, дисками и в том числе как бы сетью. То есть, с одной стороны, я оказался в теме, которая близка админу, это базовые сервисы, которые ты раньше там КВМ руками ковырял 10 лет назад, когда не было всего этого. Вот. И при этом делаю это уже как бы не руками, пишу целые автоматические системы. Это интересная задача, которая мне нравилась.
То есть вы оба пошли в разработку с админским бэкграундом?
Да. И мы как бы остаемся в этом админском бэкграунде, потому что задача прям очень-очень близко. И наш... Я думаю, за обоих скажу, Саша, опыт нам очень в этом помогает, потому что мы видим не какую-то абстрактную ситуацию, что ты пишешь систему, а дальше она как-то работает. Ты реально знаешь уже, имеешь ну, значительный опыт того, как оно ну, на практике работает. Ты стал, собирал кучу всех этих шишек, просыпался по ночам, когда тебе звонили, видел то, во что упирается масштабирование твоей системы, и С этим как бы проблемами ты можешь сразу же сказать, нет, ребят, давайте здесь вот так вот подумаем, и от многих ошибок на самом деле защищаешься.
Ну, это best practice, когда будущий программист – это бывший эксплуататор. Тогда мы видим, собственно, и в разрезе кода, и в разрезе эксплуатации, и изначально пишем так, чтобы это работало в принципе, а не с какими-то костылями.
Ну,
да. Все квартальная это самая задача выполнена.
Сегодня Facebook на своем докладе рассказывал как раз про то, что у них абсолютно все разработчики, они же и on-call. То есть они то, что они пишут, они же потом обслуживают. Ну, как совершенно разумно.
Ну, звучит разумно, но есть нюансы. На самом деле вопрос в проценте on-call, который уходит на разработчиков. Ну, когда это on-call по твоему коду, это понятно. А когда это on-call по инфраструктуре, в которой ты, которую ты не делал, не разрабатывал, да и вообще не знаешь, как она там часто функционирует, ну или не знаешь в деталях, да, то ну, это вот может немножко раздражать. Ну, и можно сказать так, хорошо, когда человек универсальный разбирается во всем. Вот он тут и циску поконфигурял, и ядро попатчил, короче, и написал там стройный SQL-запрос. Но на практике люди ленивы и стремятся к специалитету. То есть количество знаний, которое залазит в одну голову, конечно. И поэтому можно хотеть универсальных солдат, но на практике их очень-очень мало. Поэтому грамотный специалитет тут... Вот вопрос, где баланс специалитета именно у Фейсбука. Или у Гугла, например, у которых тоже такой подход.
В моем понимании, по крайней мере, только я услышал у них, что все-таки тебе поступают тикеты, если занимаешься разработкой, то не по инфраструктуре, а именно по тому части проекта, которым ты занимаешься.
Да, но часть, ну, как бы, они могут происходить из-за изменений в инфраструктуре, и вот это начинает мешать. Mm-hmm. Допустим, сетевые инженеры взяли и где-то переложили каналы связи так, что вот у меня где-то образовалось узкое место. Ну, вот так получилось. Может быть, там какая-то железка деградировала, и канал упал. Это отразилось на моем сервисе, он тоже деградировал и резко. Я, может быть, не зная всех подробностей, да, работы сети, начинаю копать в свой сервис. На что я первый подумаю? Мне пришло алерт по моему сервису. Первое, на что я подумаю, это мой сервис. И пошел там, что такое деградировало. Вот, у меня есть очень показательная задача и показательная история из вот, времени, когда я занимался эксплуатацией. Это когда в России перестали переводить часовой пояс, вот, время летнее, зимнее и так далее. Вот, и в баннер, ну, вот мы занимались эксплуатацией баннерной крутилки Яндекса. И у нас там было очень много MySQL серверов. Мы на эти MySQL сервера выкатили новый пакетик, называемый TZData. TZData – это пакетик, который отвечает как раз за преобразование времени в момент, вот, в нужный часовой пояс. То есть у тебя запросы обычно в UTC идут внутри системы, потому что Unix Time – это UTC, но тебе нужно в какой-то момент получить твое время согласно часовому поясу, и ты делаешь это через TZData. И после этого к нам прибегает главный разработчик со словами: мы потеряли половину производительности, мы просели, у нас везде растут очереди, беда-беда. Мы не сразу поняли, что происходит, потому mm-hmm. что от того момента, как мы выкатили пакетик, и до того момента, как он прибежал, прошло какое-то время. Стали уже потом по логам смотреть, типа, что выкатили. Последний этот пакетик. Вроде TZData, чего там, ничего такого нет. Откатили, опа, все ускорилось. Хорошая история, да, но как бы вот как разработчик мог об этом знать?
Ты заинтриговал и не рассказал, что вы сломали.
По поводу времени,
нет,
боль в том, что было несколько раз туда-сюда.
Нет, это не было проблемой. Была проблема следующая. Значит, если TZData работала следующим образом. Если время переводилось в каком-то каком-то промежутке вперед, типа на год, он кэшировал вот этот вот запрос на год, и запрос очень быстро, запрос превращения UTC в часовой пояс проходил очень быстро. А когда вот этого верхней границы времени не было, то он начинал по каким-то странным сложным алгоритмам это обрабатывать, потому что на самом деле TZData это достаточно сложный пакет, в разных странах вот эти вот этот период времени происходит по-разному, и в этом пакете учитывается логика вообще всех стран. То есть он внутри достаточно сложный, у него там есть куча всяких кэширований, но происходило так, что вот из-за того, что мы нормально не кэшировались, мы делали много всякой машинерии, и в итоге там делалось очень неоптимальное обращение. И это нас, именно это нас замедляло. Поскольку в каждом запросе там, на получение каждой строки у тебя обращение к TZData там сотни тысяч раз происходит, то даже небольшой там, прирост в этом месте замедлял все запросы. Как мы их починили? Очень просто. Мы сказали, что переведем время в 2200 году. Это сработало.
Нормально.
То есть мы специально после этого держали патчами пакетик со своей TZData, где всегда об этой фигне помнили.
Какая прелесть.
Ну давайте ближе к вашим докладам. Я бы хотел начать с тебя, Дим. Вот у тебя был доклад, я не помню точно его название, но как бы основная была идея про ЗКУ, замкнутый контур управления. Расскажи, пожалуйста, что ты хотел донести до аудитории и что получилось?
Тема у меня была, когда работает не только на твоем ноутбуке, опыт управления сетью в облаке, кажется, так. Ну, это, да, такой тема-наброс, но в целом отражает идею, что можно написать систему так, что при одной нагрузке в одном окружении она работает, все понятно, все хорошо, переносишь на другую среду и не работает. Как избежать вот этой ситуации в своей работе, как не допустить того, что у тебя система начинает себя непредсказуемо вести, об этом мы и хотели рассказать. Вот.
Если максимально в общих словах, что такое ЗКУ?
Замкнутый контур управления. То есть у нас есть... Во-первых, мы управляем, да, есть слово «управление» там. То есть мы, по крайней мере, вот у нас в облаке постоянно чем-то управляем, виртуалками или дисками. Нам надо сделать этот процесс постоянно. И при этом постоянно узнавать у системы ее актуальное состояние. Соответственно, это просто про постоянную обратную связь с системой и попытки постоянно привести ее к должной конфигурации. Вот и все. То есть ты говоришь, хочу, чтобы вот стена дома у меня была синяя. Каждый день приходишь, так, готов, синяя, хорошо, ничего не буду делать. Вот, на следующий день приходишь... Значит, там дети пробежали, что-то на стену полили, уже не очень синее. Надо покрасить, идешь, красишь. Все, принцип как бы такой, ну, супер универсальный. Также я рассказывал, когда его стоит применять, когда как бы не обязательно. Это особенно актуально, когда код работает в среде, которую ты не контролируешь.
Пример со стеной, продолжим. Есть стена в твоей квартире, которую кроме тебя никто не трогает. А есть стена дома на улице, где всякие идущие мимо может что-то там нарисовать.
Угу.
Вот, да. Там, вот стена дома у себя, ты ее покрасил один раз синим, и ты, в принципе, поскольку ты свой дом контролируешь, то ты можешь гарантировать себе, что если ты не решишь ее покрасить в другой цвет, она будет синей. И это контролируемая среда. А вот на улице ты покрасил там забор или стену в синий цвет, а кто-то пришел, кому-то не понравился, он его перекрасил. Это неконтролируемость.
То есть,
получается,
что контролируемый ты можешь этого избежать, чтобы периодически это все не делать.
У тебя есть какие-то гарантии, на которые ты можешь полагаться.
Да, да,
в неконтролируемой среде тебе мало на что можно полагаться и рассчитывать, что результат будет успешный.
Но поскольку речь была в контексте SDN для облака, можешь привести пример, вот, что там является неконтролируемой средой?
Есть SDN, который пишут разработчики, управляют как бы конфигурацией во многом пользователей, они говорят, какие сетевые функции они хотят, но при этом это крутится на серверах, которые админят админы. Итого, у нас на каком-то сервере может оказаться N групп правил IP tables. IP tables для там, пользовательских сервисов, чтобы их трафик там бежал или наоборот какой-то блокировался. И есть, например, там прямо вот firewall на сервере от админов, они там по каким-то политикам его выставляют. Админы должны этим как-то управлять, они пишут там, не знаю, Ansible, Puppet, неважно. Все мы можем допустить ошибку, и случайно потерять какие-то лишние правила или, в общем, изменить его. Соответственно, вот, неконтролируемая среда, потому что несколько людей с этим работают, нет у тебя никаких гарантий, особенно как у разработчика, что там что-то вот будет строго таким образом. Наверное, вот так.
Если в контексте, например, что вот есть у вас там OpenVSwitch, приезжает пользователь, включая там новую виртуалку, появляется новая запись в OpenVSwitch, это тоже относится к вот этому контролю?
Да. Для нас OpenVSwitch – это неконтролируемая среда. Ну, во-первых, могут процесс OpenVSwitch стартовать, когда он бросит на пол все флоу, которые у него были. Ну, вот он так спроектирован, как бы такая идея, да? Там может к нему контроллер и коннектнется. Он тоже, в общем, есть несколько причин, по которым он может бросить флоу на пол, и мы их никак не можем контролировать. Админ придет, флоу удалит, или вообще сам сервер перезагрузится. Нам нужно гарантировать, что флоу там всегда будут. Такие, какие нужны нам.
При этом часть параметров не теряется. То есть, если я правильно помню, порты у него сохраняются. То есть, при рестарте поведение вот здесь такое, вот здесь другое. И за счет вот обратной связи мы всегда можем узнать, что есть, чего нет, и это исправить.
То есть идея в том, что вы собираете данный стейт с какой-то системы, сравниваете с тем стейтом, который предполагает ваша система управления, и если есть диф, то вы этот диф накатываете.
Да. Ну, скорее мы на него не реагируем, потому что диф говорит, как бы что-то где-то лишнее, где-то наоборот не хватает.
Вася зашел руками, поправил, да.
Ну, да, стандартная история тоже.
Ну, диф накатываем, да, фактически, можно так сказать. То есть что-то добавляем, что-то удаляем.
В целом звучит так, как будто это должна быть совершенно базовая концепция при разработке.
Да, но ты видел мой доклад, там были прям примеры, как оно не так. Вот. И опять же я рассказывал почему, потому что сначала ты вроде пишешь скриптик, который запускает виртуалку, завтра прикручиваешь к этому API-шку, а послезавтра это кусок OpenStack, который что-то делает. Но когда ты сел и перепроектировал сменил архитектуру...
Так и получился OpenStack?
Не знаю, может быть. То есть это же тем более open source, в эту вещь страшно лезть. Вот, поэтому исторически сложилось, скажем так. Вот, но да, идея именно как бы вроде простая и очевидная, и у меня, собственно, была проблема ее вот донести, да, потому что, ну, все мы не дураки, но почему-то не получается. И надо, может быть, какое-то отношение у себя вот в сознании сформировать к этому вопросу, немножко с другого угла посмотреть, понять, что вот это правило применимо в каких-то твоих прям рабочих задачах. А не так, что только там.
Ну, то есть цель доклада, может сказать, была в том, чтобы популяризировать этот подход. То есть, как бы про не столько про сам инструмент ты рассказывал, сколько про подход. Ага. Опять же, сейчас уже возвращаясь к докладу Саши, ты рассказывал про нейтрон, про его stateless архитектуру. Да, и, то есть, я так понимаю, здесь как раз отчасти ZKU решает его проблемы, что вы не знаете на самом деле, что в ОВС там пролилось через агенты, и вы тем самым, как бы разрабатывая новый зен, контролируете состояние там ОВС и других.
Да, потому что процессов. Самое плохое в нейтроне не то, что он там не держит нагрузку. Кажется, что на наших еще пока мощностях он ее держит. То есть, если мы там база совсем в полку не упирается, да и кролик не совсем закончился еще. Но вот есть проблема в потере вот этих всех кусочков управления. То есть, какое-то событие мы потеряли, и где-то там частично что-то мы недонастроили в движении трафика. И вот найти это все, понять, где же оно там потерялось, вот это прям доставляет огромную головную боль. То есть тут тысячи клиентов все работает, у одного не работает. Почему? Вот это хороший вопрос. Прям такой, что там требует иногда несколько дней отладки и попытки найти, чего же там. Ну и опять же, это не единственная проблема, да, то, что оно все теряет. Там еще сделано в некоторых местах сильно сложно. И в это тоже упираются попытки это все найти, когда у тебя в Switch загружен там 100 тысяч флоу, ты глазами уже не можешь просмотреть. И даже если ты их и просмотришь, то ты как бы не поймешь. Потому что там флоу это такие некоторые условия, по которым трафик обрабатывается, да, и трафик у тебя может не заматчиться. И вот увидеть все варианты движения трафика по этим флоу, достаточно сложно глазами. Есть некоторые автоматические утилиты, но они упираются в некоторые проблемы, и не всегда с ними можно работать. Например, когда обработка пакета уходит в контрек. Контрек — это ядерная сущность, которая сущность ядра Linux, которая занимается отслеживанием соединений. Uh-huh. И когда из огненного свеча пакет уходит в контрек, а это делается в том месте, где фаервол настраивается, то дальнейшее движение трафика ты не видишь, тебе там трассировочная утилита говорит, что все, там, тут мы вышли из огненного свеча и пошли куда-то еще. И обратно с этого же места начать трассировать уже нельзя. Uh-huh. И непонятно, как бы, вот я дошел до какого-то места в отладке, вот здесь у меня трафик вроде бы нормально ходит, а что там дальше, и непонятно.
Вопрос. Является ли вот такая, не знаю, особенность, такие проблемы нейтрона естественным следствием того, что он был рассчитан все-таки на скорее private cloud, чем public cloud? Или это прям его, не знаю, архитектурная проблема?
Нет, я скажу так. На самом деле он не был...
Тут скорее про задачи, а не про private или public.
Я о том, что public cloud обычно масштабы унес.
Про объемы, да. Вот вопрос про объемы. Private или public нет? Объемы, да. Вот нейтрон рассчитан на небольшие объемы. И в больших объемах его мало кто использует. Угу. Именно поэтому из этого многое следует. Там постоянно разрабатывается, что-то переделывают, но по-прежнему как бы для больших объемов не очень-то предназначен. И никто в это и не целится при разработке. Если бы целились, ну, давно, наверное, уже все переписали, в конце концов. Я верю в сообщество. Но просто нет ни у кого такой задачи. Не так уж и много нужно вот крупных облаков, достаточно крупных, там больше там 100 физических, например, машин. 100 физических машин уже считается по меркам таких облаков доморощенных достаточно крупной.
Ну да.
Я хочу дополнить. Да. То есть тут не только проблема с объемами, потому что та же там Big Data, у тебя что-то частично, там какие-то данные потерялись, ты все равно посчитал свою аналитику, и хорошо. То есть иногда... Данных много, но ты говоришь, могу потерять, чем-то пожертвовать, да? Uh-huh. И вот у нейтрона, кажется, не было заложено, что гарантировать результат обязательно. То есть, если взять разные задачи, одно, ты должен там публичный клауд или какого-то клиента поддерживать, второе, ты гоняешь автотесты гитлабовые, которые у тебя что-то делают, упал один раз через 5 минут на новом коммите или там по хуку перезапустился, и то, что сначала не отработал, у тебя потом починился, тебя это устроит, то если вдруг у клиента что-то не будет работать, ну такое. Uh-huh. Вот. То есть тут вот два фактора, да, это какое качество мы хотим гарантировать, и дальше, соответственно, вот все это придавливается объемом.
Uh-huh. Да, на самом деле Дима очень хорошую тему понял. Суть в том, что вот есть в мире много всяких облаков, IaaS и прочее, но народ в мире не умеет это еще использовать как облака. Ну, я не скажу там за весь мир, но вот в России точно не умеют использовать. И вот если судить там по запросам клиентов, то они облака рассматривают, да, просто как железные сервера, но не у нас. Со всеми-всеми, там, типа, тремя блоками питания, со всеми отказоустойчивостью и производительностью такой же, как у железных серверов.
Мне кажется, даже они большего ожидают немного от облака.
Да, даже большего ожидают.
За тебя все эти проблемы решат.
Да, все эти проблемы решат за меня, ну, потому что у железных серверов тоже много всяких проблем. И еще это будет в разы дешевле. Ключевой момент. То есть все тоже как у железных серверов и в разы дешевле. На самом деле Amazon, когда задумывался, он долго тащил идею, что типа у вас упала виртуалка, ничего страшного, поднимите новую. Mm-hmm. И как бы у вас что-то там не работает, там удалите все, создайте заново. Но эта идея пока далеко не пошла в массы, и из-за этого от нейтрона требуется действительно вот такая прям прецензиозная работа, типа я работаю и точка. Ну и от SDN вообще вот такого. Mm-hmm. Я не знаю, как там как бы во всем мире, но, похоже, это такая общая все-таки тенденция. Пока еще народ не научился это использовать.
Ну, в общем, несмотря на все недостатки, особенности OpenStack, МЦС все-таки выбрал его, и вот с SDN, его модулем Neutron, вы уже как бы хапнули проблему и решили его заменить.
И решили переписать.
Насколько сложно, как бы у меня много народу знакомых стригировалось на фразу «мы решили написать свой SDN». Вот, расскажите, как... Что это такое и насколько сложно?
Начну с конца. На самом деле это оказалось не так сложно, как звучит. Вот. Мне казалось, что будет сложнее, но вроде все достаточно просто. Но основная заслуга – это как раз хорошая архитектура. То есть мы грамотно сумели придумать или частично скомпилировать из каких-то известных уже элементов, а я думаю, в моем докладе все увидели кучу известных элементов, Вот. Грамотно скомпилировали из каких-то известных элементов архитектуру, которая уменьшила сложность нашей разработки.
Хочу тоже уточнить, что мы же не делали инструмент какого-то общего назначения. Опять же, мы отталкивались от конкретной задачи. Это всегда упрощает разработку и само решение.
Если бы мы делали SDN как фреймворк, который должен подойти к любому облаку, то, наверное, мы бы закопались. Но мы делали только для себя, и это оказалось не так уж и сложно. По крайней мере, вот сейчас, смотря на путь, который мы проделали, я не могу сказать, что были какие-то прям задачи, затыки, которые мы там бегали, а как же это сделать, как эту проблему обойти. Ничего такого не было. Мы, несмотря на то, что мы переписывали две части, там часть уровня NFV и уровень application по разу, каждый как бы уровень переписали целиком. То есть можно сказать, что мы переписали 50% написанного кода, но это, в принципе, нормальная ситуация при разработке. Не вижу тут никаких особых проблем. То есть мы написали, потестировали, поняли, что что-то пошло не так, и переписали.
На слайдах ты там все время проводилось по параллели, типа вот нейтрон до, вот наша разработка после. Складывалось ощущение, что вы взяли какие-то куски нейтрона, просто что-то выбросили, а остальное там доработали. Это так? Или вы прям с нуля просто по аналогии делали?
Смотри, когда я готовил доклад, мне сказали, что если я выложу вот просто... На самом деле исторически было так. Мы придумали новую независимую архитектуру, она вообще не похожа на архитектуру нейтрона. И на нейтрон мы смотрели только с позиции «не сделать вот так». Никакого кода использовано, переиспользовано не было, не считая ни одной библиотеки для работы с OpenFlow. Это Rio, это огромный фреймворк, который позволяет парсить OpenFlow протокол, ну, работать с ним. Вот. И еще одного компонента Oslo Config. Это такая небольшая библиотечка, которая позволяет читать вот, конфигурационный UNI-файл просто.
Но это не нейтрон, это вот...
Это некоторая обвязка вокруг OpenStack. Oslo — это вообще вокруг OpenStack Rio, отдельный независимый проект, и делает той же командой, которая, кажется, делает GubiGP. Насколько я помню. Ну, по крайней мере, это у них там в одном репозитории на GitHub живет.
Ну, в общем, да, это как бы такие разные проекты, не то чтобы особо пересекающиеся.
Нейтрон их тоже использует, Rio и вот это Oslo Config, ну, как бы это не части нейтрона ни разу. Из нейтрона не взяли вообще ничего. Вот, а когда я стал доклад готовить, нужно было как-то логично подвести к тому, что вот я тут рассказал о проблемах, и вот тут я как бы их чинил, да, для того, чтобы стройно шел доклад, чтобы пользователям был, ну, тем, кто меня слушал, чтобы им было понятно, почему же я такое сделал. Да, вот была проблема, вот я ее убрал, была проблема, я ее убрал. Но на последнем слайде стало понятно, что архитектура вообще совсем не такая. И когда я говорил о недостатках, ну, как бы о том, чтобы, а почему бы не переписать нейтрон, я сказал о том, что недостатков это как раз то, что если его переписывать, то придется идти там промежуточными архитектурами. Вот это, и именно этим путем мы и не пошли. Можно тут немножко дискуссионный вопрос, с какого момента начинается собственная разработка, с какого переделка, как бы. Если мы 100% кода выбросили, то это собственная разработка все-таки. Или мы, ну мы с другой стороны сделали тоже SDN, это как бы.
Ну вы написали там как минимум две крупных части, я так понимаю, это SDN оркестратор и NFV оркестратор.
Ну это не оркестратор, это такие мы слоями их называем, да. Там внутри, ну мы все считай написали с нуля. И агентов, которые работают с датаплейном и контролплейн, и там на одном из последних слайдов есть полная схема, можно посмотреть, там на самом деле уровней, ну, в каждом уровне много компонентов, и они главное разные. Там, допустим, контроллер SDN уровня отличается от контроллера NFV уровня, там у них разные задачи просто. У SDN уровня это как у SPF, там быстро типа задетектировать, где у меня потеря прошла, перестроить все. А у NFV уровня, так, у меня тут что-то грохнулось, мне надо переподнять на соседнее.
Я бы сказал, что мы скорее выстроили архитектуру, собрали скелет, вот, а теперь просто наращиваем мясо, то есть, ну, там, сейчас тебе нужен один палец, вот он у тебя есть, нужно будет пять, доделаешь, как бы принципиальных уже изменений нет, вот, оно как бы вместе может работать, да, Просто как бы новые фичи, надо будет оптимизировать, эволюция, подстроишься. Mm-hmm. Вот, но при этом система, ну, архитектура позволяет это делать. Правильно разбиты зоны ответственности, уровни, и ты просто их аккуратненько расширяешь.
И шестой палец тоже.
Да, если
черного цвета.
Если плохо делено.
Это называется костыль же.
Нет, на самом деле, ну, то, что мы получили возможность вот выстраивать вот эти сетевые функции, я там рассказывал, что типа виртуальная сеть, она состоит из самих виртуалов, связи между ними и кучи сетевых всяких функций, которые реализуют разный функционал. Его больше, чем в железном, как правило, там HTTP и метадата прокси обязательно, и еще куча всего может быть. И мы себе дали возможность эти функции наращивать вообще как угодно. А второй уровень занимается фактически сервис-чейнингом. Он позволяет подключить эти функции в любую точку сети, которую ты хочешь. Угу. Как бы, то есть такая универсальная парадигма. Самое главное, что мы получили, это вот как раз вот возможность параллельно городить вот эти сетевые функции. Это фактически, вот представьте, у вас есть некий такой, как это, железка уровня год, да, которая все в себе реализует. Такая она раньше наверху дата-центра стояла. А есть набор, как и ты, чтобы в эту железку что-то добавить, ты такой, давайте попросим, короче, производителя этой железки, он нам, может быть, через годик-другой что-нибудь сделает, еще какую-нибудь функцию добавит, да, и все у тебя вокруг этой железки. А второй подход, это ты взял, короче, и сделал набор железок, в стойку их набил и связал их между собой так, что ты можешь в любой момент еще туда добавить железок. Купил какую-нибудь еще железку китайцев, там, я не знаю, любую, которая там захотелось тебе по велению левой пятки, воткнул туда, соединил, и все работает.
Мы сделали архитектуру, стойки и провода.
Да, да, мы фактически сделали архитектуру, похожую на вот набор всяких железок и провода между ними.
А на чем писали?
На питоне. Все на питоне.
Ну, у нас, опять же, да, мы с Сашей оба занимаемся IaaS-ом, очень много, очень тесно с OpenStack'ом. Там питон, вся основная наша работа на питоне, что можем переиспользовать. Может быть, в конкретном случае мы не особо это использовали. Но на самом деле, когда встраивались в Neutron, да, нам потребовалось вот эту вот интеграцию провести, и в OpenStack есть какой-то, ну, к примеру, контекст пользователя, кто он, откуда, какой проект. И чтобы самим это все не писать, да, опять же, разумно взять тот же инструмент, импортировать и использовать, не тратя на это время и ресурсы. Как бы все мы тут с питоном хорошо дружим, особых проблем не испытываем. То есть просто брали под задачу максимально эффективный инструмент.
Ну, на самом деле, да, как бы Дим правильно сказал, у нас все на питоне, весь OpenStack на питоне. Большинство программистов, которые работают, уверенно работают с питоном. Кроме того, есть еще куча всяких библиотек, не только OpenStack, у нас тоже свои там есть какие-то. И мы их тоже все заиспользовали, то есть на кучу готового вот этого взлетели. Фактически мы продумывали только архитектуру. Под эту архитектуру мы ничего сильно много не писали. Мы взяли готовые инструменты и, ну, да, как бы навернули.
Батареек было много.
Батареек, да. Батарейки в комплекте-то. Известный такой термин питона. Вот. И батареек у нас действительно было больше, чем нужно даже.
Вы сейчас говорили до этого, что пишете его под свои конкретные задачи, решаете узкие, опять же, задачи, которые нужны вашему облаку. Соответственно, я так понимаю, в ближайших планах выложить это в open source нет, а вернуть в
OpenStack. Смотри, официальный ответ от руководства. Я специально задал ему этот вопрос, потому что знал, что мне на конференции этот вопрос зададут. Официальный ответ такой: мы еще не определились с дальнейшим путем этой разработки.
Угу.
Мы сейчас типа закончим внедрение на прод ее, перетащим всех на нее, а потом будем думать, выложим мы ли его open source, или там продавать будем, или еще что-то. Вот. Mm-hmm.
Конец цитаты.
А у тебя вопрос, ты ожидаешь, что мы типа все выложим, или просто хотя бы какими-то частями инструментов? У тебя какая-то SDN часть, или наши батарейки? То есть, опять же, вопрос того, что тебе...
Да, часть на самом деле наших батареек выложена.
Ну, то есть мы базируемся на наработках вот некоторых наших коллег, которые пока работали, естественно, до МЦС и где-то еще успели сделать полезные штуки, которые... Не знаю уже как, в общем, оказались в open source, мы их переиспользовали, стараемся развивать, и в целом какой-то toolchain вполне имеет шансы на то, чтобы обновляться и выкладываться. Вопрос именно как бы конкретного SDN это более
сложный. Это части, да, не связанные с SDN, да, это части там, позволяющие построить всякие API-шки, типа а-ля Django, вот если ты знаешь, что такое Django, да, вот типа похожий аналог.
Ну, я почему спрашиваю, потому что я так понимаю, что это либо я, ну, возможно, я ошибаюсь, это получился плагин для нейтрона. Или это прям вот полноценная замена нейтрона, и он сам по себе с, там, с новой остальными частями работает?
Нет, смотри, то, что называется нейтроном, тут есть такая некоторая особенность названия. Нейтрон, когда сделали, его сделали типа плагинизируемым.
Да.
Вот. И сам нейтрон представляет собой просто внешнюю API-шку, ничего больше. Вся логика, которая занимается настройкой датаплейна и вообще преобразованием из сущностей API-шки в сущности датаплейна, это все реализовано внутри плагина. То есть это такой ML2, вот оригинальный плагин, это такой плагин, который содержит 90% или 95% кода нейтрона.
Ну, то есть, вот вы как раз, получается, плагин написали, а API-шка осталась, ну, примерно...
API-шка осталась та же самая, ну, потому что мы должны были совместимость сохранить. Но именно так же выглядит Contrail. Можно сказать, что Contrail — это плагин для нейтрона. Ну, да. Потому что, когда ты Contrail подключаешь к OpenStack, у них тоже есть свой небольшой плагин, который преобразовывает из сущности нейтрона в сущности их, и дальше уже обращается к их сервисам. У нас то же самое. Точно такой же небольшой плагин, который занимается преобразованием из наших сущностей, ну, из нейтронов сущностей в наши.
Вот и выглядит, просто почему, опять же, я спрашиваю, потому что выглядит так, что вот вашу разработку, ну, не знаю, допустим, если вы выкладываете open source, можно просто взять, отключить там текущий какой-то плагин, который используется нейтроном, и подключить к нему ваш.
Я думаю, есть тонкости, потому что...
Сейчас, подожди, не совсем понял вопроса. Взять нашу разработку open source, отключить текущий плагин от нейтрона и подключить.
Смотри, ты просто в конфиге пишешь, что у тебя там не ML2 плагин в нове, ты не этот подключаешь.
А ты имеешь в виду к другому OpenStack подключить?
Ну да, да. OpenStack. Ну, то есть я почему? Ну, open source, другая компания разрабатывает там свое.
Да, точно так же, как Contrail. Тут ситуация от Contrail никак не отличается. Угу. Ты можешь как бы сконфигурировать нейтрон так, чтобы он использовал вместо оригинального ML2 плагина наш. И будет все работать.
Что вы там достаточно большую работу провернули по переписыванию, там убрали туда Rabbit совсем, сделали stateful агентов, и как бы, возможно, это будет просто полезно не только вам.
Да, тоже такая ремарка. В целом, ну, все сказано верно, и можно было бы на этом закончить, но просто большой проект, там есть какие-нибудь body metal, есть новые еще сервисы, и многие из них, понятно, взаимодействуют с сетью, с нейтроном, и местами тебе может потребоваться поддержать как бы там какой-то подплагин в конкретной системе, и надо что-то дописывать. То есть сейчас это, я не думаю, что прям дженерик решение для там любой инсталляции OpenStack, но потенциально, да, в эту сторону оно как бы вполне может двигаться.
Ну, теоретически. Да, теоретически мы не видим каких-то причин, но на практике могут найтись какие-нибудь нюансы.
То есть архитектурно ко всему это готово. Мы, Саша, по-моему, рассказывал, что у нас задача была прозрачная плавная миграция. То есть вот эта вот бесшовная история, да, она, если я правильно понял, то вопрос примерно про то же самое.
Да, там на самом деле, кроме SDN, будет еще целый тулсет, ну, мы его разрабатываем, прочее пока что, для того, чтобы бесшовно мигрироваться. Мало сменить плагин, у тебя как раз в плагине содержится вся логика вообще, все сетевые сущности, они находятся внутри базы, реализуемой плагином. Ты плагин отключил, ты и базу отключил со всеми сетевыми сущностями, ты все забыл, одна API-шка, она ничего не помнит. И нужно сделать так, чтобы можно было перенести из одного в другое. Именно поэтому мы сейчас сделали их параллельно инсталляцию, то есть у нас и тот, и другой нейтрон живут, один с оригинальным плагином, второй с прудовым плагином, и мы аккуратненько пишем тулчейн, который позволит вот это переключать прямо на ходу клиентов.
Ну, наверное, логически завершаю уже вопрос, который, на который ты ответил в своем докладе, есть ли у вас это где-то в проде уже?
Да, есть.
Да.
То есть мы сейчас закрытый бета-тест, это именно тест в проде. Есть договоренности с некоторыми клиентами о том, что они тестируют новую сеть, соответственно, на них это включено, и сейчас у них там какие-то, ну, может быть, не сильно продакшн там среды, уж это уж что они нам отдали, да?
Продакшн рейди, да.
Так. Не, я не знаю, что они отдали, да, какая-то у них кусок их инфраструктуры. Вот, скорее всего, какие-нибудь их тестовые стенды или еще что-нибудь, что им не жалко потерять, потому что...
Как минимум профиль своей, там, не знаю, нагрузки, грубо говоря, они могут его тестировать, да, как они вообще управляются с облаком, с новой сетью и стреляют что или нет. То есть пока, наверное, на такие вопросы отвечаем.
Ну, я думаю, все. Коллеги, спасибо большое. С нами были Александр Попов и Дмитрий Бурмистров, Mail.ru Cloud Solutions, в этот раз правильно. Насколько я понял, доклады будут доступны через полгода, да, примерно публично?
Публично, да. Да, вроде на YouTube через полгода.
Да, так что смотрите, читайте. Все. Большое всем спасибо, пока.